Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Привет, друзья! Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. Как обычно, в начале каждого нашего эфира я напоминаю вам о некоторых обязательных административных вещах, которые мы вас призываем сделать. Это, во-первых, постановка лайка на учет на нашем канале на Ютубе. Это, во-вторых, комментарий в чате. Это сугубо добровольное действие. Можете писать, можете пока придержать при себе. Это, конечно же, вопросы через суперчат. Они также принимаются, так что отправляйте, если у вас таковые имеются. Ну и, конечно, мы будем вам крайне признательны за поддержку нашего канала на Ютубе, либо на Патреоне. Про Патреон еще чуть позже расскажу. Пока же скажу еще одно важное, тоже административное. В Москве 11 часов утра, 10 часов утра в Вильнюсе, откуда мы вещаем, и 9 часов утра в Амстердаме, откуда к нам присоединяется наша сегодняшняя гостья, журналистка Юлия Таратута. Юлия, здравствуйте.
Доброе утро.
Юля, я сразу во всем вам признаюсь, под протокол и под запись. А я большая поклонница вашей авторской программы «Нюансы», как и очень многие мои коллеги. И для начала хотела бы немного поговорить об этом и узнать, как вы определяете вашу программу в плане, наверное, жанра журналистского. Я вот очень грубо это могу обозначить как светская журналистика, но ведь у вас, кажется, это все гораздо глубже. Как вы называете то, чем вы занимаетесь сейчас?
Я совершенно не против наименования «светская», но я никогда не занималась светской журналистикой. Даже в газете «Коммерсант», в которой я работала 7 лет, основательница этого жанра, у нас была светская полоса. Эта светская полоса была всегда очень политизированной, и считалось, что все главные события проходят в кулуарах вот тогда, когда чиновники и бизнес-функционеры расслабляются и что-то такое друг другу говорят или какими-то ужимками показывают свои политические действия. Моя программа «На дожде» с самого начала была, что называется, политизирована и принципиально. Мы только меняем ее направленность. Мы меняем ее как бы жанр, формат и темы, которые сегодня интересны людям. Да, я стараюсь рассказывать о политике в каком-то смысле развлекательная, если бы не было занято название «развлекательная политика», «популярная политика», можно было бы использовать его. В каком-то смысле мы стараемся искать темы на стыке вот каких-то общепонятных. Да? Вот сейчас, например, я очень увлеклась темой воздействия властных решений на поп-культуру. Мне кажется, что на примере, это не только мне, наверное, показалось, но мне кажется, что на примере того, как ведут себя, как вынуждают вести себя деятели поп-культуры, очень видно, как работает кремлевская политика в мелочах, как она работает что называется, в капле. Потому что какие-то серьезные решения часто скрыты от наших глаз. Журналисты потеряли ньюсмейкеров как таковых на самом верху, потому что сами ньюсмейкеры часто не знают, что происходит с ними и с решениями, которые им приходится излагать собственным голосом. И в этом смысле, чтобы получить какую-то информацию, ты разговариваешь с живыми людьми, которые от нее, от каких-то политических решений страдают. Вот примерно поэтому я сейчас увлеклась темами, вот так называемыми, как вы их формулируете, как светские, тему Кремль, власть и поп-культура.
А вот этот переход из сугубо политической журналистики в «Коммерсанте», в «Ведомостях», в политизированную светскую, он был естественным?
Мне кажется, не закончила свой переход. Я иногда выныриваю из этого мероприятия в какие-то такие абсолютно чистые политические жанры, когда этого требуют форматы и темы, и когда шутить некогда, и когда тут нет развлечений. Но на самом деле мне кажется, что когда ты понимаешь какую-то тему хорошо, ты можешь говорить о ней просто. Как всегда учили все научные руководители. А когда ты как бы понимаешь, мне кажется, как устроен немножко мир принятия решений, ты можешь его экстраполировать на любую сферу. И объяснять ее, разные политики и журналисты делают это по-своему. Кто-то объясняет какие-то сложные вещи на котах. Мы знаем таких политических деятелей. Кто-то использует для описания бизнес, а для описания политических процессов. Кто-то использует поп-культуру, кто-то использует отношения между людьми, вот так называемую верховную светскую жизнь. Ну, мне кажется, тут как бы площадка не имеет значения. Главное понимать, что ты рассказываешь, и главное понимать, как функционирует этот кремлевский мир. Мы понимаем про это меньше, чем должны были бы, но годы все-таки тренировок заставляют меня там немножечко представлять себе, как это работает.
А есть вообще, на ваш взгляд, не политизированные сферы общественной жизни?
Мне кажется, нет. И на самом деле практика показала, что люди, которые считают, что могут находиться вне политики, очень ошибаются. Когда началась война, все принялись заниматься поиском и рефлексировать на тему того, что они делали не так, как они поступали в своей прежней жизни. И мы, все журналисты, стали думать, насколько мы въедливо относились к своей профессии. И мы, я помню, дома формулировали, что к каким-то вещам мы относились как раз слишком светски. Возможно, какие-то политические события требовали больше серьезности, если можно так выразиться, пафоса, а мы относились к ним, ну, как к некоторым, как к одним из событий. Не секрет, что серьезные политические митинги и протесты долго были немодными. Надо сказать, что главная заслуга Алексея Навального, я про это говорила много раз, заключалась как раз в том, что он ввел политическое действие, ну, что называется, в модный оборот. Это вдруг стало событием популярным. Выходить на улицу стало прикольно. Люди стали рассказывать об этом в тусовке, в своем кругу, среди своих друзей. Они стали собираться на митинги, как на вечеринки. И несмотря на то, что кому-то эта схема не очень нравилась, этот формат не очень нравился, мне казалось, что это абсолютно политическое новаторство, ну, по крайней мере, в России, потому что то количество молодых людей, которые оказались в политике вот примерно в 2011 году, в то самое, ну, как бы пиковое время политической активности в Москве на Болотной, но потом был большой всплеск во время избирательной кампании Алексея в 2013, и, собственно, это было продолжение Болотной. Но очевидно, что в тот момент, в который политика стала модным делом, она и стала по-настоящему мейнстримовой в Москве, она стала популярной, и о ней стало можно говорить как о политическом событии, да, как о том, что вдруг сам интерес к политике стал политическим событием. Это, мне кажется, очень важно, и если говорить об этом в этом смысле, да, я стараюсь всякий раз, рассказывая о каких-то суровых, неприятных и непонятных политических вещах, делать это на таких примерах, которые близки нам и в нашей обыденной жизни. Да, мы любим сплетничать, и, как говорил один из моих начальников, сплетня – это основа политической журналистики. Конечно, нужно сплетничать, конечно, нужно пересказывать сплетни, нужно узнавать сплетни, нужно понимать, кто какую сплетню передает в связи с какой мотивацией. И мне кажется, что вот это пересечение героев так называемой светской и внутриполитической жизни, оно не случайно. Как бы везде ты найдешь объяснение, повторюсь, политических процессов. Можно привести какие-то примеры. Я не знаю, мы рассказываем о деятелях поп-культуры, которые сейчас вынуждены или по собственной инициативе это делать. Давайте уж не приписывать им каких-то уж совсем свойств объекта. Значит, едут на Донбасс или, например, в начале войны выступают одним образом, а потом переобуваются и выступают другим образом. Мы выучили наизусть имя кремлевского куратора Сергея Новикова, который занимается, собственно, вот этой системой покаяний, выдачи индульгенции и превращения человека из протестного в провластного. Ну, вот на этом, собственно, примерке, на этом примере, на этом участке пути очень видно, как работает вообще отдел внутренней политики в администрации президента. Вот чем они занимаются. Например, в какой-то момент наружу выползло письмо очень известного советского артиста Александра Калягина, которого все знают, он был главой Союза театральных деятелей. Вообще не последний человек, снимался у Никиты Михалкова много в разных советских фильмах, мощная, очень, очень крупная фигура. Он был вполне системным человеком, но даже этой системности не хватало для того, чтобы продолжать возглавлять Союз театральных деятелей. его, как мы знаем, теперь возглавляет Владимир Машков, более системный человек, более доказавший свою лояльность, свою преданность власти, как-то делающий это, очевидно, правильно. Так вот, дело сейчас не в самом смене, ну, что нас может удивить в этом, да, одного чуть менее лояльного человека поменяли, то есть одного просто лояльного поменяли на совсем лояльного. Но случилось следующее. В какой-то момент в телеграм-канал утекло письмо, которое опубликовал сам Калягин, по-моему, ну или кому-то передал, очевидно, из которого следует, что чиновник кремлевской администрации Сергей Новиков ему угрожал. Он ему сообщал о том, что если он не покинет этот пост, значит, по собственной инициативе, по собственной воле, то он его посадит. То есть у него будут тюремные издержки в жизни. Ну, просто представим себе страну, в которой чиновника не обвинили, ну, например, в том, что он потратил 5 лишних евро на какие-то нецелевые нужды, да, как вообще слетают чиновники в Европе. Или что-нибудь, ну, что-нибудь еще такое красивое, не знаю, сказал кому-то какую-то неполиткорректную фразу, обидел какую-то уязвимую группу случайным жестом, случайным движением. Мы не находимся на таком уровне политического развития. У нас чиновник может прямо угрожать крупному артисту, системному артисту, смешно, части своей системы, и после этого ему не то, что ничего за это не будет, а он будет дальше мечтать возглавлять администрацию президента при, ну, очевидно, в их системе координат, в их мечтах Сергей Кириенко когда-нибудь станет, значит, преемником, президентом, и вот его администрацию возглавит его правая рука Сергей Новиков. Мы знаем, что чиновник кремлевской администрации Сергей Новиков едет за Кириенко, ну, из Нижнего Новгорода по всем кочкам, по всем ступеням взбирается наверх. Ну, вот, то есть, вот такая вот система. Что это, светская жизнь или это политика? Да, мы знаем, что когда открывался журнал «Москвичка», который запускала бывшая пресс-секретарь движения «Наши», старики помнят, было такое движение про кремлевское его основание.
Я Сурков. Тоже помню.
Да, видите, тоже помните, это замечательно, и не стоит забывать. Движение «Наши» у него был... Была пресс-секретарь Кристина Потупчик, она, собственно, участвовала во всех мерзких акциях движения «Наши», преследования активистов, журналистов, послов, значит, много чего происходило ужасного. Но вот теперь она, значит, медиадеятельница, у нее есть телеграм-каналы целый, выводок телеграм-каналов, она что-то туда, значит, как-то оперирует какой-то их деятельностью. И вот при ее непосредственном участии запустили глянцевый журнал «Москвичка». То есть все медиа глянцевые исчезли в Москве, поскольку западные бренды ушли, западные издательские дома ушли из России после начала войны, закрылись. И все классные главные редакторы как бы остались без работы. Ведут свои телеграм-каналы, делают что-то еще. Ну и вот Кристина Потупчик, значит, решила открыть свое медиа. Это, понятно, коммерческий проект. И вот на открытие этого медиа главный редактор этого медиа, «Москвичка», позирует на фотографии с Сергеем Новиковым. То есть если для нас история движения «Наше» — это что-то постыдное, что-то такое, что не может быть совместимо с политикой, для Сергея Новикова, кремлевского чиновника, это совершенно нормальный матч. Вот он показывает преемственность поколений. Вот так говоря.
Да, надо добавить, что, конечно, главредом «Москвички» стала вовсе там не Ксения Соловьева, которая раньше была главредом «Татлера», и не кто-то более известный вот именно в светских кругах, а Дарина Алексеева, подруга, собственно, Кристина Потупчик, владелица тоже телеграм-канала из сетки «Потупчик», хотя он очень замаскирован под что-то более такое светское, изысканное, но во всей этой ситуации с «Москвичкой» мне больше всего нравится, что их экземпляр, их тираж, простите, составляет 999 экземпляров, потому что лицензию СМИ они все еще не получили из-за якобы конфликта все-таки с Кириенко. Может быть, вы тут прольете свет, но я...
Не знаю, я очень сомневаюсь, что... Я сомневаюсь, на самом деле, что вообще, мне кажется, тираж СМИ ничего не значит. А он и раньше ничего не значил, а сейчас не значит тем более, потому что не тиражом определяется влияние или что-то еще. То есть мы можем говорить о трафике, о независимом трафике в соцсетях, в смысле в соцсетях и в независимых аккаунтах, в Ютьюбе, например, да, есть у Нойза МС прекрасная фраза, я слышала ее в интервью, что нынешний конфликт – это конфликт самозанятых и назначенцев. Есть разница между теми людьми, которые получили свои позиции на работе, свои карьеры при помощи власти, просто потому что они назначены, они могут быть даже талантливыми людьми, но они всем обязаны власти. И теми людьми, которые сделали все сами. да, это YouTube-звезды, это музыканты независимые, это комики, стендаперы, которые получили свою аудиторию самостоятельно. Иногда, да, они пользовались услугами провластных каналов, но в целом их деятельность может быть описана как в каком-то смысле независимо. Это даже те самые марафонщицы, которых, значит, сейчас пытаются стричь. Неважно, как мы относимся к их деятельности, важно, что она у них самостоятельная. То есть любой человек, который как бы от государства не зависит, которого нельзя придавить, и которому нельзя сказать, если ты сейчас не выступишь за нас, то мы лишим тебя, ну, вот наших как бы плюшек. Вот этот любой этот человек, он, конечно, под властным колпаком в том смысле, что его можно лишить свободы, его можно лишить родины, его можно лишить места жизни, города любимого жизни, но его нельзя как бы лишить карьерных бонусов. Вот Noize MC и певица Монеточка были очень популярными в России исполнителями. Монеточка вообще уехала на пике, да, она была просто безусловной такой звездой этого поколения, и ее и, собственно, политическая активность и политические взгляды ее друзей не позволили им оставаться в стране, и они начали карьеру снаружи. Они, ну, по крайней мере, на вот эту минуту, они очень успешно гастролируют, для многих это абсолютный вдох и выдох одновременно, и встреча, и поиск единомышленников. И это коммерчески успешные проекты. Мне кажется, во всех странах Европы и Штатов, где они гастролируют, у них везде sold out. Это всегда, значит, успешная история. То есть их невозможно как бы обязать делать что-то. Они независимы, они те самые самозанятые. А есть люди, которые пришиты к системе. Их очень много в сферах, которые зависят от системы, в сферах культуры. Разные сферы бывают очень зависимы от власти, от архитектуры до кинопроизводства, особенно в нашей стране. И эти люди выбирают другой путь. Кто-то считает, что он не сможет заработать, кто-то просто слаб духом и считает, что ему легче унизиться, чем начинать собственный свободный путь.
Как вы считаете, именно это произошло, например, с Леонидом Ярмольником? Вы просто упоминали тех российских звезд, которые либо едут на Донбасс, либо действительно для того, чтобы свою должность сохранить или, наоборот, пойти на повышение, тоже принимают подобные решения и действуют сообразно линии партии. Ну вот, например, Леонид Ярмольник, я недавно говорила об этом, ссылаясь как раз на ваше интервью с ним 10-летней давности, он и в 2014 году, в принципе, поддерживал аннексию Крыма, и сейчас, да, в начале этого года, неожиданно, как говорят на нашем канале «Популярная политика», зиганул. Простите за бедность речи.
Вы знаете, я, да, у каждого, на самом деле, своя судьба вот к этому моменту, свой путь. Ну, есть люди, которые существуют системно. Я думаю, что у Ярмольника там букет причин. Он и человек, ну, не могу сказать, что он как-то специально проявлял себя как системный человек, но и как протестный не проявлял себя никогда. А если человек не проявлял себя как протестный за эти годы, ты просто не почувствовал, что у него есть повод воспользоваться своим именем и общественным весом для того, чтобы высказаться против власти, значит, он очень близок к системности. Давайте так, это такая категория молчащих людей. Леонид Ярмольник – человек из Украины. Он, по-моему, родился во Львове. Я подозреваю, что у него может быть своя история пути. Ну, например, какие-то личные обиды на город, какие-то нежелания связывать свою память с ним. Такое тоже возможно. И на самом деле эти личные обиды на город или даже непринятие политики украинской власти в разные этапы пути, понятное мне соображение, то есть человек имеет право поддерживать или не поддерживать политиков того или иного типа. Совершенно точно, непонятно, как можно поддержать такие вещи, как полномасштабные военные действия, как аннексия Крыма или что-то такое. То есть ты можешь сколько угодно высказывать недовольство языковой политикой государства, из которого ты родом, да, из страны, из которой ты родом. Ты имеешь на это полное право, у тебя есть собственный опыт, свои личные какие-то соображения, но ты не можешь поддерживать вещи, которые аморальны. Вот с какой табуретки ты на них не посмотри. То есть не существует табуретки, которая позволяет, не существует такой линзы, которая позволяет тебе смотреть на обстрелы страны, в которой ты родился, буквально с бухты-барахты. То есть Россия напала на Украину. Это как бы такая аксиома, которую не следует забывать. Нет таких очков, сквозь которые ты можешь смотреть на это как на гуманистическое действие. Да, существуют центральные каналы, федеральные каналы, которые ну, просто научились совершенно уникальному для меня действию просто переворачивать события и называть белое черным. Да? То есть они просто ну, как бы научились врать таким образом, что вот когда они видят белый цвет, они говорят, что он черный. И наоборот. Вот если Россия напала на Украину, значит, Украина напала сама на себя. Если кто-то взял кого-то в плен, то обычно они меняют просто два субъекта. И просто врут в каждой конкретно взятой точке. Но если ты человек, который не врет, то ты не можешь смотреть на мир, в котором одни люди напали на других, как на объективную гуманистичную картину. В этом смысле, мне кажется, что Леонид Ярмольник подкладывает себе какие-то, ну, как ему кажется, старые обиды, на которые он имеет право по праву рождения, по факту рождения, и свой лоялизм, свою склонность к конформизму он объясняет себе таким образом. Говорят, кстати, что он хорошо сыграл, если я правильно помню, он играл в фильме «Мастер и Маргарита», что он сыграл там хорошо.
Ну, возможно, не растерял талант. Я, кстати, тоже да. Я не готова смотреть в плохом качестве, а только такое было доступно до недавних пор. Я склоняюсь к тому, что помимо разделения на системных и самозанятых, есть еще небольшая прослойка, такое небольшое идейное меньшинство. Возможно, Ярмольник как раз к нему и относится, но, наверное, нам это покажет как раз будущее. Посмотрим, добьется ли он чего-то этой своей поддержкой войны. Юлия, я хотела с вами поговорить вот о чем, о журналистике, на самом деле, в том числе и сегодня в России, но и в частности о медиа-менеджерах, раз уж мы заговорили о медиа, которые, государственных медиа, которые буквально искажают абсолютно любую картину, либо замалчивают, либо переворачивают. Значит ли сейчас, что быть медиа-менеджером в России – это быть пропагандистом? И как давно это работает именно так?
Я считаю, что безусловно, причем я придерживалась этой точки зрения довольно давно. Не могу сказать, что я всегда действием, то есть и действием, кстати, тоже довольно давно. Будучи российской журналисткой, московской журналисткой, я перестала ходить на конференции, встречи, вести какие-то мероприятия или быть гостьей мероприятий, которые каким-то образом связаны с действием власти. То есть понятно, что это очень такой сложный процесс, и всегда на этом пути очень много мин, а почему ты это можешь делать, а вот это не можешь, да, я, наверное, попадала на какие-то кинопросмотры, которые были организованы не совсем чистым образом. Сейчас все вспоминают друг друга такие вещи, но я помню, что в какой-то момент мне даже приглашение на канал «Культура» для меня стало проблемой. Хотя разговор должен был вестись на темы насилия, на темы феминизма, на темы... Это всегда в последнее время, поскольку это одна из тем, которые меня как-то профессионально интересовали, и она как будто стоит особняком. Ну, то есть в глазах людей она стояла особняком, несмотря на то, что все насилия связаны друг с другом, война связана с домашним насилием, и природной, и по происхождению, совершенно естественно, агрессия, она есть агрессия. Но как бы казалось, что какие-то темы культуры, спорта, социальные темы как бы вот такого типа, они как будто стоят совняком, если ты хочешь принести пользу людям, ты должен пойти и что-то рассказать даже на какой-то системной площадке. Я в какой-то момент посчитала, что это того не стоит, не такая я в этом смысле знаменитость, чтобы как бы нести вот это свое слово в массы. Люди себе объясняли это как-то по-другому. Мне казалось, что вот сотрудничество с государственными каналами и площадками уже невозможно. Да, я давно считаю, что руководители федеральных каналов несут такую же ответственность, как и другие участники системы. Я считаю, что личная роль Константина Эрнста в том, как функционирует нынешний российский режим, безусловно, она просто не может быть оспариваема. Мне кажется, довольно долгое время ему удавалось казаться таким чужим среди своих или наоборот. Ему удавалось казаться инаковым человеком, которому якобы хочется заниматься культурой, показывать классное мировое кино, а за это он должен платить эту мзду власти и заниматься пропагандой. Мне кажется, во-первых, это слабая отговорка. Если ты такой талантливый человек, сделай что-то такое, где можно показывать кино, не занимаясь пропагандой. Во-вторых, я абсолютно убеждена, что занимается пропагандой он от чистого сердца, он в нее верит. он абсолютно верит власти, и даже если бы можно было бы предположить, что он ей не верит, это не имеет никакого значения, он играет ключевую роль в формировании вот этого, ну, просто максимально агрессивного, максимально ненавистнического, что тут греха таить, в нынешней точке уж совсем фашистского способа взгляда на вещи. И это совершенно поразительная история. Я делала про это очень много колонок. Если даже убирать историю про личный вклад и про его идеологию, я абсолютно уверена, что он просто в это верит и расскажет вам всю правду про то, как он в это верит и почему Россия должна поступать именно так, а Путин лучший правитель, и глаза его совершенно не замутнятся в этот момент. Весь цикл передач на Первом канале пронизан этой идеей. Я совсем недавно делала колонку про то, как социальные программы и какие-то такие полусветские, как, опять же, мы говорили сами в начале, программы на Первом канале, пронизаны этим ужасом. Вот, например, раньше ведущие Первого канала, самый рейтинговый и самый первый даже, давайте я сначала начну с Первого, а потом перейду на Россию. Например, есть такая популярная ведущая Барановская, которая ведет программу «Мужское и женское» с Гордоном. Это популярный проект на Первом канале, и даже в него встроены выпуски про Донбасс, про переселение детей из Украины в Москву, которое подается там как страшно благородное российское действие. На самом деле это просто какие-то чуть ли не украденные дети, как мы знаем, да, то есть просто одна страна напала на другую, и потом, значит, куда-то вывозит будто бы счастливых детей в Россию. Там появляется очень много вкраплений, и бывший главный ведущий Первого канала, самый рейтинговый ведущий Первого канала, примерно тем же самым, занимается теперь на канале «Россия» программа «Малахов». Я просто не представляла себе, мне казалось, что Андрей Малахов занимается просто своими какими-то трэш-делами. Это просто такой жанр, он называется словом «трэш» в мире, да, трэш-шоу. Вот мне казалось, что он занимается этими трэш-шоу, приглашает людей, которые там как-то очень экстремально взаимодействуют друг с другом в эфире, как и Юлия Барановская. Но нет, часть программы у них посвящена фронтовикам, которые, значит, встречаются там со своими родными. Есть какие-то, просто какие-то уникальные программы про, значит, воинов, которые ждут писем от... Которым, например, попала случайно программа, значит, воин, которого ждет письмо от девочки. Эта девочка ему написала: «Солдат, вернись обратно», так называется программа. Дальше мама с девочкой встречаются с солдатом в студии. Все это какая-то искореженная романтика. Какая-то абсолютно я даже не знаю, какое слово использовать. То есть это не эксцентрика, это просто какой-то, просто какой-то мрак. А, значит, внутри какая-то трэш-история. Потом встречаются солдаты в студии, 5 фронтовиков, что-то потерявших, что-то приобретших. Вот они друг друга искали с какими-то дикими позывными. Вот они встречаются в студии. И все это вот такая новая российская романтика. То есть если зрителям в эту минуту просто, знаете, вот каким-то пятым кадром просто показать, что происходит в этот момент в Украине, куда пришли эти фронтовики-романтики, где они со своими позывными Кот Леопольд и Д'Артаньян и что-то там друг друга ищут. Ну, я какое-то слово использовала верно, какое-то придумала. Леопольда там, возможно, не было. Если просто показать эти взрывы домов рядом, то просто у людей эта романтическая пелена уйдет сразу. Но ведь смысл пропаганды заключается в том, что она приходит, вот опять же, в том обличии, в котором это нужно потребителю. И вот Эрнст и Добродеев, руководитель телеканала «Россия», они переодевают пропаганду в самые разные формы. Ну, что говорить, у нас в Ютьюбе шоу теперь, которое пропагандирует не хуже, чем это делают новости на Первом канале. Но да, отвечая на ваш вопрос, я абсолютно убеждена, что от маленьких проектов, от мелких развлекательных, от прогнозов погоды, которые у нас теперь ориентированы на политику. Я сама помню еще в Москве на дорожке беговой в спортклубе, помню, как вдруг мне стали что-то рассказывать про погоду в Крыме, значит, дела были связаны с Сирией, что-то про Сирию. То есть они встраивают политику даже в прогнозы погоды. Да, я считаю, что помимо вот этих вещей, полной испещренности как бы канального вещания враньем, чудовищным перевертыванием, превращением негатива в позитив и наоборот. Да, личная роль руководителей каналов – это роль военных преступников. Я абсолютно в этом убеждена. И я думаю, что суды будут рассматривать их случаи наравне с теми случаями, которые кажутся нам более буквальными, да, с действиями военных руководителей, с действиями прямого руководства государства. Совершенно очевидно, если в чем-то Россия преуспела, она преуспела в монопольной пропаганде.
Я, кстати, год назад предлагала Барановской поговорить о женщинах Донбасса, как раз когда она начинала во все это входить и плотно заниматься этими проектами. Ну, знаете, она в конце концов вдруг обнаружила, что я представляю то медиа, с которым ей нежелательно разговаривать. Так что не получилось у меня, к сожалению, такого разговора. Но ничего, будем работать над этим.
Но, интересно. На самом деле, я подозреваю, человек в этом смысле бесстрашный и идейный. То есть она, ну, человек, очевидно, не очень умный, как любит в таких случаях говорить, Геларина, да, у нее, значит, все люди делятся на таких подонков, которые просто присягают, и людей, которые не разобрались. Вот я подозреваю, что Юлия Барановская, может быть, ну, просто ее как бы саму когда-то завербовали, а она человек очень темпераментный, действительно что-то испытывает личное по отношению к, там, к человеческому горю, просто она его видит как-то иначе. Знаете, вот у нее такая эксцентричность, которая позволяет ей видеть мир совершенно в других красках. Ну, а мне кажется, она могла бы с вами как-то вот так идейно поговорить, просто поняла в какой-то момент, что, да, на этом и закончится ее карьера идейного разговора в эфире Первого канала, который, мне кажется, приносит ей много бонусов.
Кстати, про Первый канал. Вообще госканалы буквально в минувшую пятницу, во время то время, как разворачивался чудовищный теракт в Крокус-Сити-Холле, Екатерина Катригадзе была в эфире «Дождя», мы с Иваном Ждановым были в эфире «Популярной политики». Очень многие наши коллеги завели стримы и информировали людей о том, что на самом деле происходит в Москве, опираясь на те любительские съемки зачастую, на очевидцев, которые эту информацию передавали. А вот государственные каналы даже не переверстали свои сетки вплоть, наверное, до полуночи. Мне кажется, первое сообщение о теракте появилось вроде бы на Первом канале. Он решил вспомнить, что он новостной, информационный, но появилось оно достаточно коротко. Почему, как вы думаете, новостники бывшие не сумели или не смогли отработать эту реально новостную историю?
Я думаю, что работа на Первом канале и на любом центральном канале работает, устроена так, что если завтра людям включат свет и скажут, что можно, вы увидите, насколько профессионально они способны отрабатывать новостные поводы. То есть буквально со вчера на сегодня. Если вы позовете любого сотрудника, ну, не любого, наверное, ну, все-таки каких-то там ярких сотрудников, не совсем измазанных в таком чистом пропагандистском жанре, они будут работать на вашем канале просто с чистого листа. У нас был такой опыт на «Дожде». Такой журналист Натанзон, который просто очень классно все делал на «Дожде». Все его хвалили. Я помню, как я говорила нашему продюсеру, что долго он что-то не протянет, какой-то он очень трудоспособный. В смысле, что-то было не так с его мотивацией. Он действительно через две недели перешел на телеканал «Россия» и примерно вот с таким же выражением лица говорил обратные пропагандистские вещи. Это поразительно, как люди могут это делать. Ну вот это так. Но в этом смысле очень важно, когда журналисты переходят на сторону народа, если вы помните, так было на украинском Майдане, когда государственные каналы сказали, что они теперь, значит, с людьми, и так было в Беларуси, очень важные политические журналисты стали переходить как бы на сторону людей, которые выступают против Лукашенко, и это было важно. Поэтому я так любила действия Марины Овсянниковой, мне казалось, это важное политическое действие. Но совершенно очевидно, как бы включение или выключение телевизора и объем вещания – это вот то самое политическое действие, благодаря которому я и считаю, что Константин Эрнст и Олег Добродеев должны отвечать каких-то перед какими-то будущими судами. Это очень важно. Они дозируют информацию ровно таким образом, чтобы она портила или не портила настроение москвичам, россиянам, чтобы она рушила эту или не рушила эту целостную картинку благостности, которая должна была наступить после единогласных более-менее выборов Путина. И в этом смысле, конечно, они не показывают никаких неприятностей. Более того, поскольку они, видимо, до конца не получили в какой-то момент к какие-то правильные методички, они просто, я думаю, не до конца понимали, что им нужно говорить. Ну, то есть там же не сразу было понятно, что нужно говорить, что Украина во всем виновата. То есть можно было это сказать на всякий случай, хуже не будет. Но очевидно было, что какой-то такой четкой методички, как формулировать причины теракта, кого называть прямым виновным, у них не было. Поэтому они как бы тушевались в такой ситуации. Да, и действительно, им не приходило в голову делать спецэфиры, как это сделали на независимых YouTube-каналах, в частности, на «Дожде» и «Популярной политике». Ровно потому, что, во-первых, у них, да, уже пропала немножко привычка вещать в прямом эфире. Они просто потеряли этот не навык, я думаю, что навык, он быстро, повторюсь, восстанавливается, а именно повод. Когда у тебя нет повода говорить правду, ты не можешь выступать в прямом эфире. И прямой эфир – это уже часть той самой правды, уже по формату. Как бы ты должен показывать все, что происходит в этом прямом эфире, и не иметь возможности отцензурировать реальность. Конечно, они не могут себе позволить ни жанр, ни объем той самой правдивой информации, потому что у людей возникнет ощущение, что у них в стране не все в порядке. А должно быть ощущение, что царь держит страну под контролем, что у него все тип-топ, что никто не может нарушить покой и умиротворенность, что это где-то там на Западе стреляют в школах и совершают какие-то ужасные действия, а у нас тут благодать. Ну вот, когда наступает неблагодать, это для них всегда форс-мажор, и им нужно очень быстро перегруппироваться и сказать, что на нас напала Украина, но тогда мы возвращаемся к пункту 1, возвращаемся к этому военизированному, неспокойному состоянию. А как мы знаем, большинство соцопросов показывают, что люди, даже не выступая прямо за войну, да, то есть за нападение, в смысле, не выступая против войны, против действий российской власти, они совершенно точно выступают за то, чтобы наступил мир. То есть им хочется жить в мирной жизни, а не продолжать находиться внутри воюющего государства. И, конечно, конечно, государственные каналы это понимают и как, собственно, свою миссию должны исполнять.
Продолжая разговор о журналистике, я хочу спросить у вас, насколько, на ваш взгляд, криминализована профессия журналиста и что вообще еще можно журналисту в России? Я имею в виду вчерашние обыски и задержания. Вчера после 10 суток должна была выйти журналистка Сота Вижн Антонина Фаворская. Тем не менее, после спецприемника ее повезли на допрос. Точнее, сначала на обыск, сегодня у нее будет допрос в СК. Она проходит по имеющейся информации по делу об участии в деятельности ФБК. Ну, честно говоря, для меня эта новость была абсолютно шоковой. Параллельно с этим задержали Анастасию Мусатову и фотографа Александру Астахову, достаточно известного фотографа, еще двух журналистов. Это Константин Жаров из «Русньюз» и Екатерина Аникевич из «Сота Вижн», которые вчера снимали непосредственно обыск у Фаворской дома. У Фаворской, да, кажется, все верно. Их не просто задержали, их избили. А опираясь на вот это все, а что еще можно делать журналисту в России, учитывая, что первоначально поводом для попадания в спецприемник для Антонины Фаворской стало возложение цветов на Борисовском кладбище?
Я преклоняюсь перед подвигом журналистов, которые работают в России, в том смысле не тех журналистов, которые ничего не делают в России, работают на пропагандистские СМИ или просто молчат, или не называют слова словами, войну войной, и убийство убийством, или что-то, политика, да, Алексея Навального, например, да, а выполняют свою работу по-настоящему. Я, честно говоря, я не понимаю, как они это делают. Мне казалось, что делать это невозможно, в этом смысле тот факт, что мы покинули страну, был связан с этим тоже. Мы не могли продолжать работать, называть вещи своими именами, делать политические программы с политическими выводами и делать это внутри страны. Нам казалось, что законодательство российское и уровень репрессий уже таковы, что у нас нет возможности продолжать профессиональную деятельность. Однако же я видела людей, которые остались. Это мои бывшие коллеги, которые продолжали вести себя достойно. Вести себя достойно, у меня нет вопросов к их деятельности, я исключительно с огромным уважением, гордостью отношусь к ним. Я считаю при этом, что нет никакой гарантии секунды, которую человек может спокойно продолжать работать журналистом. То есть этот дамоклов меч висит над каждым. мне это казалось, что он висит вообще над людьми, которые протестно, людьми всех, над всеми людьми протестных взглядов в России. И, кстати, даже не протестных, но там уж другая песня. Я не представляю себе, это метод случайных чисел, то есть не существует вещи, про которые ты можешь сказать, что это флажки, а это не флажки. Да, сейчас можно отнести цветы на могилу Алексею Навальному и быть арестованным. Можно выйти на улицы с пикетом одиночным и не быть арестованным, но это ничего не значит. Это значит только то, что власть как-то соизмеряет свои действия и считает, там, нужно в какие-то минуты наказывать, а в какие-то минуты миловать. Не существует вещи, за которую ты не можешь получить наказание, если она связана с твоей, ну, протестной деятельностью, потому что даже цветы на могилу – это выражение политической позиции. В этом смысле у меня нет ни совета, ни как бы даже мысли на тему того. То есть очевидно совершенно, что продолжать независимую работу в России становится очень, то есть стало и продолжает быть очень небезопасно для твоей просто физической бытовой жизни. Поэтому я с большим уважением отношусь к выбору людей продолжать это делать в таких чудовищных обстоятельствах, но совершенно точно могу сказать людям, которые не готовы к репрессиям, которые не готовы к посадкам, арестам, к пыткам в участках, если они не приняли для себя решение, что они проходят этот путь политически, потому что есть герои, которым я ничего советовать не буду, они без моих советов обойдутся. Им, конечно, нужно покидать страну и вести свою журналистскую деятельность в каком-то другом месте, но они прекрасно это сами понимают. Все смотрят вокруг и понимают, что происходит. Но людям, которые выбирают другой героический путь, я могу только поклониться.
Два дня назад, 26 марта, было 40 дней со дня убийства Алексея Навального, и в этот день вышел настоящий музыкальный трибьют тех самых самозанятых от Нойза, от Земфиры, там был Макс Покровский, очень много людей, порнофильмы, Рома Либеров, очень много людей приняли участие в записи этого трибьюта. Парфенов записал начало и конец, и, честно говоря, мне кажется, что все, что происходит после убийства Алексея, становится своеобразной вехой. Станет ли это в будущем, может быть, какой-то культурной главой? Может быть, не сам этот трибьют, но это разделение на системных и самозанятых?
Мне кажется, что все, что связано с именем Алексея Навального, станет историческим событием. Будет много больших глав в учебниках истории, и маленькими буквами, строчками туда войдут все, кто стоял рядом в этот момент. Мы не равновеликие, мы все, несмотря на то, что кто-то воспринимает эту трагедию лично, гибель, убийство Алексея Навального, будучи с ним знакомым, мы, конечно, понимаем, и не стоит себе льстить, что мы фигуры разного масштаба. И я много про это говорила. Мы говорили про это в эфире телеканала «Дождь», что большое счастье, что в случае с Алексеем Навальным момент его гибели было понятно, какого масштаба личность мы теряем. Вот, например, после убийства Бориса Немцова многие говорили о том, что они недооценивали этого политика, воспринимали его высокомерно, как бы умаляя его заслуги. Мне кажется, в момент убийства Алексея как бы размер его политической личности был адекватен в глазах людей, которые его поддерживали, были настроены протестно. Все понимали, что это гибель героя, что это убийство титана, что это огромное, огромное политическое событие, огромная чудовищная потеря. И я на самом деле думаю, что единственное, что произошло после гибели Алексея Навального, что можно охудожествить, можно мифологизировать его имя, и чем сегодня занимаются музыканты, поэты, просто поклонники, это право каждого, потому что трагедию, боль утраты, политическую потерю все воспринимают так, как они ее воспринимают, а люди искусства, конечно, все превращают в искусство, и боль в том числе. К несчастью, мы не можем этого делать, можем просто обсуждать это словами. И в этом смысле единственное, что мы, мне кажется, в этой ситуации можем делать как журналисты и должны делать, это трезво оценивать его наследие, как бы, не знаю, что это такое пафосное слово, понимать, чем он был в чем он был новатором. Мне кажется, очень важно понимать и провести аудит как бы в своей голове того, что он придумал, Алексей Навальный, от манеры общения с людьми и доверия, с которым, политического доверия, которое он испытывал к самым разным людям, разных политических взглядов, что очень несвойственно российским, да и мировым политикам. И вот такого его честного подхода к политике, такого искреннего подхода, очень мне близкого. Вот когда на самом деле люди начинают даже сейчас говорить, это у нас такая политическая технология, это такое политическое действие, такой антинавальновский метод врать. Если ты хочешь голосовать за политика антивоенного, этот политик должен быть антивоенный, потому что если ты как бы называешь красное красным, этот цвет должен быть красным. Навальный принес в политику этот честный разговор. Если он говорил о некой политической игре, он назвал ее игрой. А если хотел выразить кому-то поддержку или говорил, что этот человек там не является политическим союзником, он говорил об этом очень открыто и честно, называя вещи своими именами. Это очень классный, очень грамотный подход и очень, как ни странно, в России новаторский подход к политике, сам разговор о том, что политика – это не грязное дело, это чистое дело, это дело, в котором может и должен принимать участие каждый из нас. И мне кажется, очень важно после смерти Алексея, после гибели и убийства Алексея, ну, помимо продолжения работы, я говорила опять же про это на дожде, стараться не тратить времени на пустяки и не заниматься бесплодными дискуссиями и не создавать вот как бы разговоры ради разговоров и скандалы ради скандалов и манипуляции ради манипуляции, потому что политическая деятельность — это честная и полезная деятельность, как всегда делал и говорил Алексей, а вовсе не пространство для помещения себя на первое место на пьедестале, на выкраивание вот своего личного места в политической истории, а некое конструктивное действие, даже если ты строишь политическую карьеру или журналистскую карьеру, по отношению к обществу, к людям, которые тебя окружают. Ты должен делать хорошие и полезные вещи, а не наоборот. И мне кажется, это очень важно. И повторюсь, если ты можешь облечь это в какие-то формы искусства, делай это. Если тебе кажется, что твой язык общения с аудиторией — это искусство, и визуальные, и какие-то чувственные образы людям более понятны и тебе более свойственны, делай так. Если ты работаешь со словами и с убеждением людей, будь таким на своем месте. А когда-нибудь, да, история точно расставит всех по местам, как она это делала много раз. И люди, которые выступали за добро, будут восприниматься как хорошие люди, как деятели искусства, не знаю, попутчики какой-то большой исторической личности со знаком плюс, а те, кто врали, те, кто унижались, и те, кто подмахивали системе, будут восприниматься как люди, как минимум, слабые, очень, очень уязвимые, вставшие на очень скользкую и плохую дорожку. Никакого плюса исторического они, конечно, не получат. И сердце мое даже теперь, в этот актуальный момент, конечно, на стороне тех музыкантов, вернусь в начало вопроса, которые выбрали, ну, в общем, нашу сторону, потому что мне кажется, что разговор о том, что ее нельзя выбрать, потому что это очень рискованно, не все могут, у кого-то большие риски, в подавляющем большинстве случаев это досужие разговоры. Да, у каждого человека своя история и свои ограничители, но люди, которые встали на тропу правды, которые мыслят себя протестно и которые за это, ну, в общем, отвечают, тоже потеряли очень многое, но не побоялись потерять это и сделать это. И исторически, и стратегически они, конечно, выиграют, безусловно.
О, Юлия, спасибо вам большое за эти слова, спасибо за всю нашу беседу. Я вижу, как в чате вас приветствуют и как в чате радуются вашим словам. Мы, конечно же, будем ждать вас еще в эфире «Честного слова» на «Популярной политике». У нас в гостях была журналистка Юлия Таратута. Спасибо.
Спасибо огромное.
Друзья, еще была я, меня зовут Ирина Алиман. На пару ваших сообщений в чате отвечу. Ханс Мюллер пишет: я пропустила, о каком трибьюте речь и что это вообще такое. Стыдно, но я не знаю. Ну, тут нечего стыдиться. Вам достаточно перейти на канал Навальный Лайф, увидеть видео под названием «Память Алексея Навального». Оно длится почти 10 минут и собрало уже 1 000 000 просмотров. Это как раз посвящение Алексею Навальному, где приняли участие в том числе и Леонид Парфенов, группа «Каста», порнофильмы, Земфира, Noise MC, Макс Покровский и многие-многие другие. Если вы еще не видели, то я вам очень рекомендую посмотреть. Еще одно сообщение в начале нашего разговора с Юлей видела. К сожалению, уже пропустила от кого оно. Кстати, у нас в ЕКБ сейчас проходит судилище над Азатом Мифтаховым. Обычных слушателей тоже пускают. Он реально политзек. Поддерживать вживую круто. Спасибо нашему зрителю или зрительнице за это сообщение. И спасибо, что сообщаете об этом далеко не только нашему чату, но и, видимо, еще самым разным людям. Делитесь этим в соцсетях, рассказывайте. Азат Мифтахов сейчас проходит по второму совершенно вымышленному, высосанному из пальца делу, несмотря на то, что он должен был выйти из тюрьмы, но вот сейчас его пытаются загнать туда снова. В каком-то смысле это сообщение придает контекста нашей беседе, которая уже завершилась, но все-таки мне хотелось его тоже упомянуть. Ну и также напомню, друзья, что помимо зачитывания ваших сообщений, помимо ваших лайков, помимо ваших подписок на наш канал, если вдруг еще не были подписаны, и просмотров этой трансляции, этого видео, мы вам предлагаем поддержать нас, став спонсором канала на YouTube, либо патроном на Patreon. Внизу экрана стикер, вы можете навести камеру своего смартфона и перейти на сайт Patreon по ссылке из этого стикера, а потом увидеть свое имя или свой никнейм в бегущей строке. Она бежит каждый эфир, и каждый эфир мы отмечаем людей, которые уже стали нашими патронами на Патреоне. Вот будет сегодня второй эфир, там эта строка вновь пробежит, и вновь будут слова в ваш адрес, в адрес патронов. Спасибо вам большое, как и спасибо остальным нашим зрителям. Я прощаюсь до следующих эфиров. Всем счастливо. Пока.
Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.